Доброе утро, друзья, мы продолжаем нашу программу, и в этом часе с нами наш любимый к нам приехал Андрей Даниленко, дорогой предприниматель, и, как сказал Соловьев на прошлой неделе, мозг сообщества «Деловая Россия». Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, здравствуйте. Ну, невольно, конец года, и невольно задаешь сам себе вопрос, а как этот год по сравнению с тем, как я завершал прошлый год? Ну, все время хочется сравнивать, и, конечно, если думать о ситуации в стране, в экономике, самое главное, для бизнеса, то я считаю, что этот год я, по крайней мере, ощущаю себя более уверенно, чем в прошлом году. В первую очередь, почему? Потому что мы на самом деле плохое забываем очень быстро. Мы очень быстро забыли пустые магазины конца 80-х, мы очень быстро забыли дикие 90-е, в том смысле, что огромное количество людей пострадало, мы 98-й быстро забыли.
А это такая очень правильная, да, я знаю, особенность психики человеческой. Нам даже это объясняли как-то, забывать все плохое, иначе сложно было бы жить на протяжении
десятков лет. Я считаю, что это правильно. Без оптимизма жить нельзя. Очевидно, что мы в кризисе. Очевидно, что экономическая ситуация непростая. Очевидно, что ситуация в следующем году тоже будет, как минимум, не проще. Но для меня, почему я так говорю, что лучше, для меня в этом году все понятно. В том смысле, в конец прошлого года мы же забыли дикий рост курса.
Да, это как раз пришлось, да, на середину, конец декабря,
это конец, скачки валют. Да, да, скачки валют. Кредиты было получить практически нереально, ставки кредитные выросли там в два раза, да и банки просто, ну, то есть с 12% банки уже начали говорить 30, 32, 35, то есть я заканчивал год с пониманием, что я вообще не понимаю, где я буду брать финансирование, я заканчивал год не понимая вообще, что будет с курсом обмена, и вообще я не понимал, что ожидать от начала следующего года. И для предпринимателей, для бизнеса, да вообще для любого человека, не понимать ситуацию, я считаю, это самое страшное. Сегодня я все понимаю. Я понимаю, что ставки высокие. Я понимаю, что курс медленно, но плывет в сторону падения рубля, что нефть расти в ближайшее время не будет, что мы уже должны перестать рассчитывать на нефть как, ну, там, фактор, который будет улучшать нашу экономику. И я прекрасно для себя осознаю, что это та ситуация, где я должен уже рассчитывать на себя, на свои силы, на то, что я могу, и улучшить свою ситуацию настолько, насколько я могу, и жить, да, я честно скажу, жить скромнее, аккуратнее, на всякий случай, чем я жил до этого. Но какого-то катастрофы, катаклизма такого я вот, по крайней мере, не ожидаю. Вот с одной стороны, можно пессимистично смотреть на картину, а можно оптимистично смотреть на картину. Вот по всем опросам общественного мнения, ну, население действительно ощущает стресс, очень серьезный стресс, и покупательский спрос падает, и покупательская способность населения падает. Но я вот посмотрел недавние опросы и сравнил. На самом деле, если смотреть на восприятие людей, на ситуацию, она не существенно отличается от того, как в 2008 году люди воспринимали кризис и то напряжение, которое было у них в кризис. Другой вопрос, что мы все будем делать и как мы будем жить в той ситуации, в которой мы находимся. Вот в конце прошлой недели меня пригласили на совещание экспертного сообщества при правительстве, и в рамках этого совещания каждый подводил итоги года, говорил о своем мнении, как год прошел, чего ожидать. И как-то очередь дошла до меня, а я был единственный, кто был от продовольственного сектора на этом совещании. И один из участвующих чиновников, не знаю почему, но как-то эмоционально, я не успел открыть рот, эмоционально отреагировал: «Андрей Львович, Почему такой безумный рост цен на продовольствие за этот год? Вы почему допустили такой рост цен на продовольствие? Вы что, не слышали? Президент выступал и сказал, что нужно ограничивать рост цен и принимать меры. Вы почему допустили?
Совсем обнаглели.
Да, совсем обнаглели. Я, честно говоря, опешил, сижу, и я сначала не понял, он с нами в России жил этот год? Или он откуда-то приехал и, как это, зашел в магазин совершенно...
Да, а пришел в Даниленко, он хапуга сидит, решил на народном горе нажиться.
Я, когда пришел в себя после этого такого шокового опроса, я говорю, а вы не в курсе, что кредиты выросли в два раза за этот год? Вы не в курсе, что у нас импортозависимость все-таки 40% и изменение курса в два раза... валютного влияет на себестоимость нашего производства. А вы вообще не в курсе, что государственная поддержка, например, на молочную отрасль в этом году была в два раза меньше, чем была в прошлом году? И начал длинно перечислять. Ну, он как бы понял, что он, наверное,
погорячился
и такой говорит, нет, я это, конечно, понимаю, но вы же поймите, что если цены и будут дальше расти, то, не дай бог, введут ограничения цен, и тогда будет еще хуже. И я говорю, да, я абсолютно прекрасно понимаю, что если введут ограничения цен, то будет еще хуже, потому что ограничение цен... Что такое ограничение цен? Это значит, просто никто ничего не будет продавать, потому что зачем продавать...
Но если это не приносит...
Да, себе в убыток. И... Я вот об этом рассказываю, потому что я считаю, кризис объединяет. Он как бы сплачивает. Вот мы, отраслевые союзы, которые все связаны с продовольствием одним или другим образом, взяли, сели, сделали за последнюю неделю коллективный труд, с которым мы обратились в правительство. Кстати, вчера было очень такое конструктивное совещание на эту тему, где мы сделали в таблице, в табличной форме, более 20 новых государственных регулирующих мер, которые приводят к дополнительным затратам для бизнеса, которые были введены только вот в этом году, либо начинаются с января 2016 года. То есть мы понимаем, что мы заходим в кризис, мы находимся в кризис, мы находимся в очень непростых экономических условиях, и мы вводим для бизнеса дополнительные экономические нагрузки, дополнительные сборы, которые приводят к затратам, начиная от Платона, кончая стоимости справок санитарных, ветеринарных там, и так далее. То есть мы прямо перечисляли длинным списком. Вот почему я об этом рассказываю? Вопрос ведь в чем? Если я в своей семье буду жить скромнее и урезать свои затраты, если я в своем бизнесе буду жить скромнее и урезать свои затраты, то в моем понимании я не хочу, чтобы чиновники сократили свою зарплату. Я хочу, чтобы чиновники, по крайней мере, не забирали у меня еще больше денег, чем они забирали до того, как мы вступили в кризис.
Что это за шизофрения такая? Вводить новые какие-то меры, новые, не знаю, доплаты и вот те самые 20 пунктов, по поводу которых вы потом вынуждены собираться и составлять длинные списки.
А вот
до этого с вами нельзя было собраться на совещание и спросить?
Вот я часто сам раньше задавал этот вопрос. Но теперь я имею на него вполне логичный, в принципе, ответ. Нелогичный с точки зрения интересов государства, но вполне логичный, почему это происходит. Ну, вот представьте, там, смена правительства, ну, там, обновление правительства или просто обновление кадрового состава внутри какого-нибудь министерства. Приходит новый чиновник. Ему же надо проявить и доказать, что есть какая-то эффективность от его работы, что он что-то делает. Значит, он должен какой-то законопроект разработать или какой-то, значит, новый документ разработать. А самое главное, ему нужно создать какой-нибудь документ, который поднимает его личную значимость. Потому что, ну, нужно же сделать что-то такое, чтобы от тебя что-то зависело. Поэтому это огромная армия людей занимается активным творчеством в двух направлениях. Первое, как бы показать, что от их прихода что-то изменилось. А второе, как сделать так, чтобы от их прихода была потребность приходить к ним за разрешением на что-нибудь, для чего-нибудь, ради чего-нибудь.
То есть съемка это называется ИБД, имитация бурной деятельности.
Да. Но а тем более, когда кризис, вроде надо еще больше демонстрировать, что ты как бы стараешься и что-то делает. И вот на этом вчерашнем совещании представитель Минэкономразвития так посетовал грустно, он говорит: а вы знаете, что у нас есть специальный департамент, который оценивает документы с точки зрения его негативного влияния на экономику. То есть любой там документ, который может оказать негативное влияние на экономику, должен пройти так называемую оценку регулирующего воздействия. Он говорит: вы представляете, к нам в департамент каждый месяц приходит как минимум 120 документов, которые одним или другим образом будут негативно влиять на бизнес. В месяц 120 документов. А это значит более 1000 в год инициатив, которые будут негативно влиять на бизнес. То есть мы сидим с пониманием, что санкции надолго. Мы сидим с пониманием, что негативное влияние на нашу экономику надолго. Мы понимаем, что сложности в экономике надолго. И мы плодим документы, мы плодим инициативы, которые будут негативно влиять на бизнес. И я считаю, что ведь правильно, я согласен вот с Владимиром, он до этого говорил, нам не нужны революции, нам не нужны какие-то радикальные изменения, особенно в кризисных условиях. Нам нужно хотя бы просто определиться, что все мы должны жить по той ситуации, в которой мы находимся. И чего я жду от государства, и чего бы мне хотелось бы от государства как предпринимателя, это чтобы государство как минимум остановилось в своем желании сбора дополнительного оброка с бизнеса. Вот это ключевой вопрос, который для меня на сегодняшний день существует, и для всего бизнес-сообщества существует. Мы понимаем, мы сейчас адаптируемся, мы решаем вопросы, но тем не менее, возвращаясь к тому же продовольственному сектору, в среднем я посмотрел статистически, конечно, есть позиции, которые выросли очень серьезно, но в среднем продовольственная корзина выросла для потребителя чуть более чем на 16%. Это немало, но это не катастрофа. Но этот рост в 16% привел к тому, что за последний год люди стали потреблять продовольствие меньше более чем на 10%. То есть мы уже уперлись в определенный потолок потребительской корзины, потребительского спроса, потребительских возможностей. И если мы будем дальше накладывать на бизнес дополнительные нагрузки, при этом хочу подчеркнуть, вот если брать продовольственный сектор, то в среднем цена на полках выросла в среднем на 16%, а себестоимость ведения бизнеса, то есть производственная себестоимость для бизнеса, который производит продукты питания, выросла более чем на 30% за этот год. То есть это ножницы, которые вечно так быть не может. Мы не сможем вечно двигаться вот в таком режиме.
Но эта позиция вчера вами на совещании была изложена, в частности?
Я считаю, нет, она не только была изложена, я считаю, что самое главное, мы договорились Мы договорились о том, что мы делаем дорожную карту и на регулярной основе сверяемся с тем, какие инициативы мы все-таки откладываем, какие инициативы, может быть, вообще вводить не стоит, а какие инициативы хотя бы вводить, например, там, с минимальными штрафными санкциями, чтобы хотя бы, ну, как-то нам более или менее мягко перейти через этот период. То есть у меня нет ощущения, что нас вообще не слышат и не слушают и так далее. Но есть ощущение, что нет понимания все равно разницы, что есть то, что можно делать, когда экономика в хорошем состоянии, и когда там, а есть то, что нельзя делать, когда ты находишься в кризисе. И вот на всех уровнях я не чувствую ощущения, понимания, что нам нужно в рамках непростых экономических условий жить всем, абсолютно всем по другим совершенно меркам. Вот если мы берем то же самое государство и государственную машину, и государственную систему управления, то удивительно, насколько было бы проще и лучше, если бы они просто остановились и не делали ничего вообще. Да, казалось бы, плохо, но, может быть, сократить наш чиновничий аппарат раза в 3, дать им зарплату раза в 2 выше, но чтобы они работали на зарплату и не мучились тем, как бы собирать денег со всех. Вот в этом документе, который мы вчера предоставили, есть ряд регионов, ряд субъектов Российской Федерации, которые по некоторым услугам за последний год подняли, ну, например, аренда земли. В 3 раза подняли стоимость аренды земли для сельхозпроизводителей. Ну, как это не будет влиять на себестоимость продукции? Кто-то в разы поднял стоимость на ветеринарные сертификаты.
А как это возможно в условиях политики импортозамещения, что вообще не укладывается как-то?
По той или иной причине губернатор смотрит, что у него дефицит бюджета. Или он
губернатор не смущает, что это вразрез с генеральной линией идет?
Ну, дело в том, что некоторые губернии живут в своем очень автономном режиме, и, как правило, ну, реально, объективно, отношение же какое? Если у тебя нет социального всплеска, и если, выборы ты проводишь хорошо, ну, значит, особо к тебе
претензий
нет. Поэтому, если это не опубличивать, то да, они вот такие вот вещи делают. То есть есть факты и с теми же проверками. Колоссальное увеличение количества и объемах проверок, притом часто дублирующие друг друга по функциям. Идеи возникновения новых проверяющих структур в субъекте. То есть субъект превращается в такое, как это иногда ООО, так называемое, общество объединенного оброка такого.
Кошмар, это же какое-то вредительство откровенное.
Ну, на самом деле, я считаю, что я не случайно об этом говорю. Я считаю, что частично это и вина, в том числе и бизнес-сообщества, которое иногда пассивно это все проглатывает и не сопротивляется этому процессу. Ведь когда мы вчера поднимали вот многие пункты, под некоторым пунктом сами сидящие представители правительства сами были в шоке, я имею в виду, когда мы рассказывали об определенных решениях тех же на региональном уровне. Точно так же, как тот же зловещий там или обсуждаемый широко сейчас Платон, вот мы показали, как там на ряде продуктов, ну, реально рост транспортных услуг привел к росту себестоимости этого продукта. И мы же собираемся со следующего года вводить новые требования, новые экологические сборы, новые, значит, требования с точки зрения, значит, штрафов и так далее за отходы. Вот мы просчитали, например, всю пищевую промышленность ввели в категорию первой категории опасности. Это значит, что ну, есть атомная электростанция, есть пищевая...
А есть пищевая промышленность,
действительно. Пищевая промышленность. Так вот, мы просто на цифрах показали. Очистные сооружения, которые нас заставят сделать для того, чтобы соответствовать этим требованиям, будут часто стоить столько же, сколько стоит сам завод, для которого строятся эти очистные сооружения. А требования к очистке воды иногда выше, чем требования к питьевой воде, которая у нас из-под крана течет. И это потому, что просто плодятся документы, и никто не анализирует, к чему эти документы приводят и приведут. И вот это вот ключевой вопрос, который меня, как это, беспокоит. По крайней мере, я сегодня вижу, куда мы движемся, но я считаю, что очень плохо, что у нас растет все-таки социальный вот этот вот разрыв. То есть все равно растет количество людей, которые, ну, например, на сегодняшний день, я считаю, что это ужасно, что опрос общественного мнения показывает, что там почти 40% населения ограничивают себя в продовольствии, потому что, ну, считают, что что-то для них дорого. Я считаю, что для такой страны, как Россия, это совершенно неправильная ситуация. Конечно, плохо, когда там более 80% населения говорят, что нас экономический кризис коснулся, и мы экономически на себе чувствуем эффекты этого кризиса. И в этих условиях, я считаю, государственная система, чиновничий аппарат и так далее должен соответствовать этой же ситуации. И вести себя совершенно по-другому. Давайте вместе искать способы упрощения системы, упрощения, удешевления контрольно-надзорных органов. Вот у нас, я считаю, к примеру, есть позитивный пример, это той же налоговой инспекции, которая сегодня стала с налоговой инспекцией работать значительно проще, потому что настолько все автоматизировано, и можно практически там не появляться для того, чтобы сдавать налоги, налоговые декларации. Но у нас столько органов еще, которые работают по старой системе, и с которыми общение вызывает ну, огромное количество времени, затрат и так далее.
Андрей Даниленко с нами в студии, предприниматель, член сообщества «Деловая Россия», хотя Славён говорит, что мозг «Деловой России», а Даниленко мой идеал. Умный, щедрый, трудолюбивый, с завораживающим голосом. «Хочу за вас замуж, Настя, художник». Из Тюменской области прислали сообщение. По-моему, Андрей женат. Более того, у него есть дети. Так что здесь, к сожалению, поезд ушел. Но то, что человек во всех отношениях приятный, умный, талантливый, это факт. Сейчас новости, друзья, 553-3-Вести. Это наш СМС-портал, и WhatsApp сюда можно писать бесплатно, плюс 7903-170-6363. Мы продолжаем беседу с Андреем Даниленко, предприниматель, член «Деловой России». Ну, как-то, Андрей, слушаешь вас, это уже канун Нового года, осталось, собственно, всего ничего, завтра 31 декабря, слушаешь вас, и как-то оптимизма не прибавляется, учитывая то, что говорят наши властьпридержащие, те люди, от которых, в общем-то, зависит развитие страны, экономическое в частности, с которым у нас не очень сейчас все хорошо. Перспективы-то какие-то позитивные есть, с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, не хочу заниматься саморекламой, но сделаю маленькое уточнение. Не потому что я хочу отреагировать на слушателя, но у меня действительно двое, ну, очень замечательных детей, которые я очень люблю, но, к сожалению, не женат.
Ах, вот оно что, оказывается. Слушайте, я вот это коренным образом меняю
исключительно позицию. Да, исключительно как фактура, но об этом я не хотел на этом сосредоточиться. Но правда есть...
Момент очень существенный.
Да, но это правда. Что же касается ситуации в стране, ну, мы же уже прошли не один кризис, и мы не раз из кризисов выходили. Вопрос просто заключается в том, какой ценой. То есть какая цена будет вот этого выхода очередного из очередного кризиса. Потому что, ну, я считаю, что этот кризис, он особенно в том смысле, что трудно найти, кто же виноват в этом кризисе, потому что есть и экономическое давление извне, есть просто международная обстановка непростая. То есть я бы не хотел сказать, что это чисто вот российская уникальная ситуация, потому что мы все не умеем работать, и правительство не умеет работать. Просто мы находимся в серьезных тяжелых экономических условиях, из которых надо выходить с минимальными, подчеркиваю, потерями. И минимальные потери, это означает, что надо жить по средствам. Как, например, вот я вам скажу, у меня вызывает большой вопрос. Я вот каждый месяц выплачиваю, значит, не только всем заработную плату, но и выплачиваю, значит, во все фонды, включая пенсионный фонд. Притом сам с удовольствием это делаю, понимая, что когда-нибудь тоже буду пенсионером, и понимая, что мои сотрудники будут более социально уверенно себя чувствовать, зная, что у них пенсия там впереди и так далее. А потом приезжаю в какой бы субъект Российской Федерации, я не приезжаю, но одно из самых красивых зданий в городе – это здание пенсионного фонда. Я понимаю, что, с одной стороны, вроде эстетически смотришь на это, и красиво, и хорошо, но я каждый раз задаю себе вопрос, а чем они там занимаются? Что они делают в этом? Ну, что такое пенсионный фонд? Это отчисление денег в конкретный фонд, из которого точно так же через любой банк перечисляются деньги конкретным пенсионерам, которые должны эти деньги... Для чего эти огромные, красивые административные здания по всей стране? Если бы я был пенсионером, да я даже не пенсионер, я как предприниматель, я смотрю на это, меня бесит. Я не понимаю, для чего.
Ну, я думаю, что редкий человек, проходя мимо шикарного здания пенсионного фонда, испытывает какое-то моральное удовлетворение при этом. А это напоминает другую историю. К нам недавно приходил Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам, и рассказывал, как в кризисный год, это, по-моему, о предыдущем годе шла речь, или об этом, ну, не буду врать, вопрос он задал, изучив там документацию. Скажите, пожалуйста, а вот ремонт архива в вашем министерстве на 280 миллионов рублей, это вот так уж необходимо было? Это способствует экономическому развитию страны? На что ответ был, ну, вы знаете, в известном смысле да.
Ну, вот, вот эти факты, эти вещи, они вызывают, конечно же, большие вопросы. Поэтому я считаю, что сейчас нужно какие-то определенные, ну, понятные, системные, логичные, которые все будут нормально воспринимать решения. Например, меня в конце года активно, ну, опрашивают там разные средства массовой информации, будут ли расти цены там на продовольствие в следующем году. Да, будут. А с чего они не будут расти? Будут расти, потому что будет инфляция, будет рост цен. Ну, чудес не бывает. Да, иногда бывает перепроизводство там овощей, на какое-то время там падают цены там на овощи, сезонно падают цены, могут падать сезонно на молоко в летний там период, еще что-то. Но в целом будет рост цен. Но давайте подумаем, ведь везде в мире существует совершенно нормальная, понятная система социальной продовольственной помощи малоимущему населению. Если мы понимаем, что мы идем в сторону определенного социального стресса и колоссального роста затрат со всех сторон, давайте смотреть над тем, как защитить малоимущее население. Мы огромные бюджетные ресурсы, многомиллиардные ресурсы тратим тонким слоем для поддержки на материнство, еще что-то. То есть огромное количество денег, которое идет людям, которые, в принципе, вполне обеспечены, вполне уверенно себя чувствуют. Давайте перераспределим эти средства, чтобы они шли точечно конкретно тем людям, которым нужна помощь. И та же система продовольственной помощи, в мире, она же не просто система, что людям помогают продовольствием, а это же огромный заказ государственный на продовольствие, которое является заказом для экономики, который... Ведь в Соединенных Штатах Америки, например, самая мощная государственная поддержка сельского хозяйства заключается именно в системе продовольственной помощи малоимущим. То есть государственный заказ на производство отечественного продукции, отечественных продуктов приводит к колоссальным экономическим возможностям для государства. То есть мы должны сейчас очень внимательно посмотреть на бюджет, посмотреть, как его можно перераспределить.
Ну, то есть в итоге это еще и к росту может привести.
Это и приведет к росту. Но, с другой стороны, мы снимем социальный накал. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо в 21 веке в стране, которая является самой мощной с точки зрения аграрно-продовольственного потенциала страны в мире. Мы не должны иметь людей, которые не могут себе позволить какой-то количество продовольствия. Мы не должны иметь людей, которые ограничивают себя в продовольствии. Значит, мы этих малоимущих должны как-то точно, конкретно обеспечить и, с другой стороны, загрузить свои производственные мощности. И такие эксцессы затраты, как тот же пенсионный фонд, с их огромной непонятной для чего инфраструктурой, тоже мы должны смотреть, где мы можем порезать. Поверьте, я вот много хожу по министерствам разным. Слушайте, я больше половины народа, я не понимаю, чем они занимаются. Я вообще не понимаю, для чего они там существуют и что они делают. Ну, давайте жить посредством все. Как мы, как частные лица, мы как бизнес, так и государство.
А так уж ли это сложно разработать такую вот программу, о которой вы только что говорили? С одной стороны, это помощь малоимущим, а с другой стороны, госзаказ с производителем сельхозпроизводства.
Ну, на самом деле, есть сегодня, ну, во-первых, есть мировой опыт, а есть в Минсельхозе и в Минпромторге даже разработанные предварительная программа, но, опять же, вопрос встает первый, а где брать деньги на эту программу, потому что это, конечно, программа стоит денег. Но для этого надо же резать по-живому, то есть нужно взять из другой корзины, перебазировать эти деньги сюда. Но для того, чтобы забрать из другой корзины, ты забираешь у другого чиновника. У другого чиновника это же его, святая корзина, он же распределяет эти деньги. На мой взгляд, источник очень простой. Ну, во-первых, в любом случае всегда есть резервные ресурсы в самом бюджете, а второе, как я говорю, у нас огромное количество разных форм поддержки, которые получают люди, которые в этой поддержке критически не нуждаются. Более того, она не влияет на их семейный бюджет. Давайте перераспределим эти ресурсы. Точно так же в субъектах существует вот это тонким слоем размазано для отчетности, вот мы помогли, но для кого-то там 5000 рублей в месяц это колоссальная помощь, для кого-то там это, ну, в общем-то, несущественно играющая роль в их семейном доходе. А иногда эта помощь доходит до 300 рублей, 400 рублей. Вот эту всю сумму перераспределить на вот систему продовольствия, но это для этого кто-то должен принять волевое решение, да, и через колено сломать систему. В этом-то и вся проблема. Никто не хочет трогать существующую систему распределения средств.
Ну, понятно, столько же головной боли сразу.
Да, да, ну, и тут же колоссальное сопротивление. Но если, я считаю, если в следующем году этого не сделать, то мы движемся в сторону дальнейшей социальной напряженности для определенного процента населения. Вот Платон, опять же, я возвращаюсь к Платону. Да, можно по-разному оценивать дальнобойщиков, поведение дальнобойщиков, но их поведение-то было достаточно искренним, в том смысле, что это негативно влияло на их личный доход, это резали их личные доходы, и когда людей прижимают в угол, они начинают вести себя достаточно агрессивно. И, по-моему, очень важно сделать все возможное, чтобы никого в нашей стране не загонять в угол. Это, мне кажется, очень важно. И поэтому такая система продовольственной помощи, мне кажется, была бы сейчас очень важна.
Так Андрей не женат. Занимаю очередь в ряду претенденток. Яна Саратов. Это уже вдогонку к предыдущему сообщению из Тюмени от художницы Насти. Ну, Андрей, у вас не только рубрика теперь в нашей программе появилась. Мы вас и женим еще, видимо, в ближайшее время. 553-300 наш смс-портал и WhatsApp плюс 7-900-376-363. Короткие новости продолжим через полторы минуты. Андрей Даниленко с нами по-прежнему в этом часе. Андрей, вы все еще не поняли, что в России ничего не изменится, пока не грохнутся Штаты. Поезжайте обратно в Америку, помогите им развалиться, а уж потом возвращайтесь и накормите Россию. Сергей, Екатеринбург. Как вам?
Ну, такое? Я думаю, что если исходить из того, что нам кто-то мешает жить, то это самое... худшая, я имею в виду, другая страна нам мешает жить, это самая худшая настройка, которая может быть. Да, однозначно, экономические санкции, они влияют на Россию, но, с другой стороны, Россия много раз в своей истории доказывала, что она может экономически подняться и быть сильнее экономически, чем враги, которые оказывают экономическое или политическое, или даже военное давление на Россию. Я думаю, что ключевой вопрос нам самим быть сильнее. А живу я в России именно потому, что не хочу жить в Америке, потому что я чувствую, подчеркиваю себя абсолютно русским человеком. И мне комфортнее жить там, где живут русские люди, где говорят по-русски, где русская культура, где русская православная церковь. Мне просто здесь комфортнее. А с точки зрения, кстати говоря, того же предпринимательства, я считаю, что у меня здесь возможностей больше, чем в Соединенных Штатах Америки. Ведь заметьте, я, вот, например, я лично не знаю о каких-то успехах крупных российских предпринимателей в других странах мира. Такого вот, чтобы вот прямо переехали в Соединенные Штаты Америки или в Европу. Иначе, да, покупают футбольные команды, да, покупают особняки, да, покупают еще
другого счетчик. Рода предприниматели.
Да, да, да. Там много, да, даже среднего уровня. Все-таки в России колоссальные возможности для предпринимателей с точки зрения того, что конкуренция у нас существенно меньше в Соединенных Штатах Америки. Конкуренция настолько серьезная, что подняться и развиться очень сложно. То, о чем я говорю, о проблемах, которые существуют в стране, это проблемы, которые меня беспокоят именно с точки зрения того, что мы могли бы жить лучше. Мне просто очень обидно, что могли бы жить лучше. И то, что мы не используем тот потенциал, который у нас есть у нашей страны. А что касается желать кому-то... Знаете, вот эта вот тенденция «хочу, чтобы кто-то жил лучше, хуже, чем я, для того, чтобы я чувствовал себя лучше», вот это неправильная тенденция. Я считаю, правильный настрой «я хочу жить лучше, чем все остальные, буду делать все возможное, чтобы жить лучше, чем все остальные». И наш настрой в стране должен быть, что мы должны... у себя в России жить лучше, чем все остальные. Должны для этого создавать условия. Самое главное, мы живем в стране с самым большим объемом природных ресурсов, человеческих ресурсов. У нас все-таки уровень образования в среднем существенно выше, чем в большинстве стран мира. У нас огромный потенциал. Но мы его используем, я считаю, может, процентов на 5, на 10. Вот это мне безумно обидно, что мы не используем свой потенциал в полном объеме.
Если перераспределять поддержку нуждающимся, то у тех, кому нужна помощь, запросят сотни справок. Столкнулась на своем примере, хотела уменьшить родительскую плату в садик. Это нужно не работая собирать справки, а я одна воспитываю, работать надо, не отпрашиваясь.
Да, абсолютно согласен. Именно поэтому я и говорю о том, что нам нужно упрощать систему вообще надзора, систему контроля, оформления документации, делать все максимально в электронном виде, настолько, насколько это возможно. Да, вопрос в том, что если делать эту систему продовольственной помощи, она должна быть максимально понятной. В данном случае проект предполагает, что дается человеку на руку, на руки электронная карта. С этой электронной картой он может пойти в любой магазин, и определенный вид продуктов может просто получать бесплатно в этом магазине с этой картой, а магазину будет компенсировать государство. Мы живем в мире, на самом деле, фантастических электронных возможностей, электронных систем и так далее. Мы просто должны эти системы у себя вводить и максимально упрощать нашу жизнь. Опять же, возвращаясь к налоговой инспекции и налоговой системе России, она доказала, что мы можем упростить свою систему сбора налогов. Мы можем упростить вообще свою систему взаимодействия с государством. И многие другие страны мира двигаются в этом направлении и правильно делают.
Самые разные пишут сообщения по поводу вас. Кадры, как известно, решают все. Таких, как Андрей Даниленко, нужно клонировать. А казнокрадов магаданская тайга давно ждет. Это с одной стороны. С другой стороны, наняться к вам люди хотят. Нужны ли вам работники? Все ли у вас укомплектовано?
Кстати, ну, хорошие работники нужны всегда. Мы растем и развиваемся. Ну, конечно, я должен быть абсолютно объективен. Есть предел, сколько мы можем взять работников, но самое главное даже не это, а должны быть люди, желающие работать. И, кстати говоря, очень важное понимание, мы тоже имеем определенную проблему. Многие не понимают, что если ты хочешь найти себе хорошую работу, да, иногда надо перебазироваться из Москвы в регион или из какого-то удобного, комфортного региона в область и так далее. Ну, если кого-то интересует жить в Пензенской области или в Тюменской области или в Башкортостане, да, там есть потенциал.
Куда написать?
Ну, ищите, есть сайт компании «Домоте», есть сайт русской молочной компании, пожалуйста, обращайтесь, пишите. Мы в хороших кадрах крайне заинтересованы, более того, я скажу, мне необычайно обидно, что мы вынуждены нанимать иностранцев, потому что по некоторым позициям просто нам не хватает своих людей, а мы с удовольствием свои кадры российские отправляем за границу учиться, потом возвращаем их обратно после того, как они проходят определенную подготовку для того, чтобы они работали у нас. И, кстати говоря, ведь и Петр Первый, и в течение всей нашей российской истории нет ничего стыдного в том, чтобы учиться за рубежом. Нет ничего стыдного в том, чтобы перенимать иностранные технологии. И очень важно, я над этим работаю постоянно, чтобы у нас в основном работали, конечно же, россияне, российские граждане, но чтобы они имели очень хорошую подготовку. Это крайне важно. Это я в первую очередь в эфир говорю студентам, потому что многие в студенчестве относятся так посредственно к своей учебе. В России в хороших компаниях, а их много, колоссальный дефицит хороших профессиональных кадров. Но для этого вы должны себя готовить. И да, мы, кстати, на стажировку к себе принимаем. Так что будем тоже очень рады тем студентам, которые...
Это студенты, да, каких вузов, которые связаны с агропромышленным комплексом?
Естественно, связаны с пищевой промышленностью или с аграрно-продовольственным сектором. Мы заинтересованы в хороших кадрах, и наша компания не единственная. У нас, кстати говоря, в России много хороших продовольственных компаний, которые соответствуют всем мировым стандартам и уровнем, и то, что государство делает определенные приоритеты для российских компаний, я считаю, это тоже очень хорошо. Поэтому, да, добро пожаловать, хорошие кадры ждем.
Я первая предложила руку и сердце Даниленко. Люблю в поле и саду не только рисовать, но и работать.
Да, я чувствую, что открыл ящик Пандоры, но, извиняюсь, не сдержался, не мог и не сказать.
Нет, абсолютно справедливый комментарий, если было сказано неправильно, так надо исправить. А мы, как мозг, используем возможности на 5%. Это...
Ну, действительно, это очень обидно. Я считаю, что... Вот я все-таки оптимист по своей натуре, живу в России осознанно, потому что я считаю, что мне здесь жить лучше, чем где-либо, и все, что я говорю, и все, что я стараюсь делать во взаимодействии с властью, это мое желание, чтобы мы жили лучше. То есть это не позиция, что у нас все плохо, швах, надо бежать, наоборот. Это моя позиция, что жить надо здесь, хочу жить здесь, хочу развиваться здесь, и хочу, чтобы мы развивались и жили не на 5-10% своего потенциала, а хотя бы на 40-50, а то и более. Притом в российской истории мы не раз доказывали, что мы способны к бурному, очень серьезному экономическому росту и развитию.
Ну что, мы завершаем уже час текущий практически, и встречаемся с вами, Андрей, в этом году уже в последний раз, точно,
да, всех...
30 декабря,
да,
боже
всем
мой.
Всем хочу сказать, огромное количество людей слушает Вести ФМ, даже я стал слушать Вести ФМ, раньше не слушал регулярно, очень много людей слушает, комментирует, всем хочу огромное спасибо сказать, и очень приятные отклики, которые получаю, и желаю всем... В новом году всего самого доброго. Я считаю, все в наших руках. Мы можем абсолютно все, если этого захотим. Так что желаю нам всем, чтобы следующий год все-таки для нас, для всех был лучше.
Андрей Даниленко, человек, который несет с собой колоссальный позитив, озаряет каждый раз студию своим приходом, который накормил в этом году не только студию и аппаратную, но и всем прилегающие ньюсрумы и аппаратные других радиостанции колбасой и вкуснейшими молочными продуктами. У меня в Инстаграме, кстати, по этому поводу есть фотографии. Кто интересуется, зайдите, посмотрите. В общем, во всех отношениях человек приятнейший, неженатый. До встречи в новом году 2016-м. Андрей, с вами прощаемся. Да, кстати, мне подсказывает в ухо наш звукорежиссер, что у нас еще редактор Анастасия тоже не замужем. В общем, широчайшие возможности открываются и перспективы умопомрачительные в году наступающем. Андрей Даниленко был с нами, предприниматель, член сообщества «Деловая Россия». А сейчас новости, друзья. Андрей, всего доброго.
Спасибо.
Ну а мы продолжим с вами в следующем часе. К нам присоединится доктор Мясников.